Святым вечером, Рождественским праздником Святого Апостола Евангелиста Христова Апостола Иоанна Богослова. Сегодня в календаре две небольшие заметки, которые мне хотелось бы прочитать. Первый из них из дневника равноапостольного Николая Японского, заглавлено «Что за великолепие этот обряд?». Он пишет о своих впечатлениях о празднике Преполовления, совершающемся в Москве в Кремле 14 мая 1880 года. «Поехал к обедне в Успенский собор, откуда сегодня крестный ход на реку, служил преосвященный Амбросий Дмитровский. Во время службы приехал высокопреосвященный митрополит, я также и спросил изволения облачиться на крестный ход. Что за великолепие этот обряд? Процессия была длиннейшая. Сначала псаломщики в стихарях, потом диаконы, священники и протоиереи, все по два в ряду, должно быть по 100, все в белых или в золотых ризах, затем синодальные певчие по два в ряд в форму, затем почетнейшие протоиереи с иконами святителей московских, корсунскими крестами и корсунской иконой Божией Матери, затем архимандриты, архиереи, и митрополит с крестом на голове. Перед процессией идут по два в ряд с хоругвами, принесенными из соборов и монастырей. Хоругви все металлические, и потому их несут по три человека. За процессией следуют генерал-губернатор, почетные чины и жандармы. Народ сдерживается натянутыми канатами. Народу здесь, в Кремле, по всему пути и за Москвой рекой было, должно быть, 1100. На реке под великолепнейшим балдахином устроена была Иордань. Ну, помню, что в этот день, при половине Пятидесятницы, по традиции обычно совершается малое освящение воды. В воде, в засмоленном сосуде, внутрь которого митрополит исходил для погребения Христа. Погода стояла ясная. Нет ничего прекраснее и торжественнее подобного зрелища. Назад митрополит возвращался в митре и с посохом, а крест нес диакон на блюде, и иереи крапили по сторонам. Народ торжествовал. Ну вот, это 1880 год, и ровно через 40 лет развернется ужасная буча во всей России, и явится как раз из этого же самого народа великие, величайшие, невозможные отступники. И та часть, которая будет и ни туда, ни сюда, и в конечном итоге после страшных гонений и уничтожения значительной части наиболее активного церковного народа, останется в России 100 с лишним миллионов людей, которые будут торжествовать атеизм, то есть безбожие. Эти 40 лет – это последняя шестая часть времени синодального периода, завершающая часть. И в итоге именно здесь как раз и, видимо, формировалась уже та отступническая среда, которая потом в 1920 году явилась откровенной со всей яростью и злобой против Христа и против Церкви, ну и, конечно же, против церковного народа. Формировалась апостасия внутри, в глубинах народа. При этом, видите, какие видимые внешние шествия, торжества продолжали совершаться. Они совершались прям буквально до 1917 года, когда грянула революция. Внешняя жизнь церкви как раз как-то особенно торжественно совершаемая и исполняемая именно в эту часть, шестую часть, завершающую синодального периода, она стала доминирующей. И вот это обращение внимания, своего человеческого внимания именно на внешнее празднование и внешнюю сторону уводило человека от внутреннего делания, в конечном итоге практика и опыт вообще делания внутреннего России потеряла, а за советский период вообще и полностью утратила. Сегодня мы с вами с великим трудом пытаемся к этому возвращаться, но нечем изнутри это к этому вернуться, хотя вроде бы святитель Игнатий Бринчанинов в своих проповедях и призываниях активно зовет и позвал нас, и много людей сегодня в церкви с радостью, с глубоким удовлетворением читали его труды. А святитель Феофан Затворник в это же самое время, параллельно со святителем Игнатием Трудившимся, как раз раскрывал содержание этого падшего естества, по поводу которого святитель Игнатий Бринчанинов выражал великую скорбь. Вот. И развернув это падшее естество в его механизмах, в его составах, вот, дал возможность пойти на внутреннюю грань с ним. Но когда мы сегодня пытаемся это делать, то вдруг обнаруживается, что для этого нужно иметь внутри себя еще что-то, чем это можно было бы делать. И здесь мы переживаем сегодня великое и глубокое поражение. И необходимы какие-то сугубые, серьезнейшие труды, чтобы, руководствуясь этим вдохновением святителя Игнатия Бринчанинова, и затем руководствуясь подробными описаниями внутренних механизмов действия падшего естества и теми подробно расписанными святителем Феофаном Затворником упражнения деланий внутренних, вот, идти все-таки на сокрушение этой твердыни падшего естества в нас самих. Но дело стоит крови. Вот, и не всяк идет на это, и поэтому такое апостасийное состояние продолжает быть. А в это время церковь как-то вот мы видим активно и ярко торжествует опять то же самое, то есть внешнюю церковную жизнь. И при этом она уж в своем благолепии и великолепии, по-моему, превосходит все то, что мы сейчас только что слышали из впечатлений святителя Николая Японского, тогда еще не прославленного, но уже святейшего, уже архиепископа. Ну вот, поэтому с того времени мы сейчас 20-й год, вот, и прошло уже 140 лет, а фактически мы сейчас восстанавливаем эту внешнюю церковную жизнь в ее таком же внутреннем настроении, какое оно представлено в 1880 году, и которое в конечном итоге и привело к этому апостасийному состоянию народа, превратившемуся в полного гонителя. И вот на этот счет святитель Нектарий Единский пишет другую небольшую заметку, которая называется очень просто «Христианская вежливость». «Христиане, — говорит святитель Нектарий, — должны, согласно заповеди Божией, стать святыми и совершенными». Ну вот сегодня, когда речь об этом заходит, или какие-то примеры святых угодников Божьих преподаются в церкви, то практически почти вся часть церковного народа сегодня говорит: «О, это не наша мера, это святые, это другое время. Наше время совсем слабенькое, маленькое, поэтому какое уж там святыми, какое уж там совершенно. мы останемся такими, какими мы есть. И выражение в некотором роде такую как бы скромность фактически выражает таким образом сегодня христиане свое апостасийное состояние и апостасийное настроение. То есть состояние действительно апостасийное, то есть отступническое. А закрепляется оно еще вот такими апостасийными настроениями. О, это не моя мера, это я туда не могу идти, и это про других, не про меня. И тем не менее, святитель Нектарий все-таки произносит. Христиане должны стать святыми и должны стать совершенными. А апостол Павел прямо пишет к нам, к народу христианскому, вы народ царственное священство. Вы царственное священство. Совершенство и святость, продолжает дальше святитель Нектарий, начертываются сначала глубоко в душе христианина, а уже потом отпечатлеваются и в пожеланиях его, в речах его, в делах его. Напечатлеваются глубоко в душе христианина. То есть деется церковь, та самая, которая есть организм церковный, деется в глубинах душ человеческих. Но для этого надо искать святости. Надо себе не просто запрещать святость, что вот не моя мера, напротив. И спрашивать у Бога: Господи, даруй мне эту святость, потому что без нее нет никакого христианства. Подлинного, действительно, христианства нет святости. И поэтому, если ты не просишь эту святость, если ты не располагаешься к ней навстречу, если ты не встречаешься из-за этого со своим падшим человеком и не начинаешь идти мимо него и как-то принимать некоторую брань и борьбу с ним, то тогда ты христианином действительно никогда не станешь. И апостасийное состояние, как зараза, в тебе будет развиваться, и в конечном итоге, как язва, еще хуже, как раковая болезнь, охватит всю твою душу, и ты, в общем-то, как отступник отойдешь из этой жизни, и, естественно, что тогда, и после смерти первой, ты очень, может быть, пойдешь в смерть вторую, то есть в гиену огненную. Поэтому именно потребность, желание стать святым, исследовать заповеди Божии, быть совершенными, як Отец ваш Небесный, является исконным, глубоким, внутренним настроением всякого искреннего человека, признанного в церковную жизнь. И тогда у таковых людей Господь незримым образом, в таинствах, которыми человек живет, и невидимым, и даже неслышимым для самого человека, но тем не менее в глубинах его души начинает начертывать совершенство и святость. Тогда уже потом отпечатлеваются эти качества и свойства души уже в пожеланиях внешних, в речах, в делах христианина. Таким образом, благодать Божия, которая существует уже в душе, изливается и на весь внешний характер. Это самое главное условие внутреннего делания. Внутреннее делание – это действительно разные труды внутренние, которые должны совершаться человеком по отношению к благодати. Это труды нравственной стороны души. Это труды духа человеческого навстречу благодати. Но обрати внимание, если ты просто будешь совершать эти самые труды, а условий для этих трудов в себе не будешь иметь, то никакого толку тоже не будет. И здесь святитель Нектарий говорит об очень важном аспекте нашей внутренней жизни. Прежде всего, ты должен позволить быть в твоей душе условием, в которых как раз и начнется твое внутреннее делание. Без этого условия твое внутреннее делание все равно будет идти от твоего самолюбия, от твоей самости, от твоего желания быть превосходным, коль совершенным, от твоего желания быть благочестивым, коль святым. И это твое собственное желание, будучи падшим и самолюбием, а в конечном итоге и гордостью, Вот. Оно будет совершать эти внутренние делания, которые не только будут нечисты, но они будут полным бесплодием. Хотя тебе будет казаться, что ты очень много чего делаешь. Поэтому вот если внимательно читать аскетику, и аскетические труды святых отцов, вот, особенно двух сирийных, Ефрема Сирина, который начинает и вводит нас в эту как раз внутреннюю аскетику, и Исаака Сирина, который в этой аскетике уже раскрывает нам как раз труды, вот, то мы увидим, что оба они говорят прежде всего об этом же самом условии. Необходимо, чтобы во внутреннем твоя начала обитать благодать Божья. Причем без твоих делательных усилий. Только лишь по твоему смирению и, в конечном итоге, смиренному мудрению. Только через них и начинает создаваться это условие, когда благодать Божья начинает существовать в твоей душе, и затем уже постепенно, невидимым, сначала почти неосязаемым образом, но в конечном итоге все более и более явным, изливаться и на весь внешний твой характер. Позволь этому действию благодати, позволь этому попечению Господа о тебе самом совершаться в себе, не мешая ему своими самодеятельными деланиями внутри себя. Научись сначала смирением создавать внутри условия для исполнения этого важного качества, когда благодать незримо для тебя и неведомо начинает поселяться в твоей душе. И тогда ты можешь исполнять и внешние правила, в частности, правила вежливости. Христианин, говорит дальше святитель, должен быть вежлив и должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его должны, смотрите, дышать благодатью Святого Духа. Ну вот вежливость мирская, светская, она не дышит благодатью Святого Духа. Вежливость христианина, который занимается собственными деланиями от себя самого, тоже никак не дышит благодатью. Он, в общем, может быть действительно очень благочестив, как говорит апостол Павел, видимое благочестие исполняя, силы его внутренние отвергшиеся. Но при этом действительно силы-то отверглись. Внешнее благочестие может человек исполнять, причем очень наученный словесным наставлением в церкви, ну и искренним желанием делать, но делая по самости, а не исполняясь, не слышно для себя благодатью, потому что не смирен, и смиренно мудрее не обладает, то отсюда, конечно же, он не может дать условия для обитания благодати в душе. Слова, поэтому святитель говорит, слова и дела его должны дышать благодатью Святого Духа, которая обитает в душе его, чтобы таким образом было засвидетельствовано его реальное христианское житие. Не показное, невидимое, а то реальное, которое внутри начинает быть. И тогда бы славилось имя Божие. Мы на прошлой проповеди говорили о имени Божьем, о значении для нашего спасения вообще имени Божьего, вообще имени тебя как христианина. И вот здесь опять мы снова слышим, что святые постоянно об этом говорят. Только надо быть внимательным, но, к сожалению, до некоторой поры времени на эти слова об имени Божьем не обращаем внимания. Нам кажется, что об этом никто не говорит. Но как только откроет у тебя сознание, что речь об имени Божьем действительно есть в речах святых, то ты вдруг начнешь натыкаться буквально на каждом шагу на произнесение этих двух слов. Имя Божие. Чтобы славилось имя Божие. И тогда дальше говорит святитель Нектарий о том внутреннем внимании, которое надобно в себе сформировать. Тот, кто выверяет каждое слово, тот и выверяет каждое дело. Выверяет каждое слово. не только на внешнее благочестие, это могут делать и светские люди, вообще неверующие, а выверяет каждое слово на присутствие или отсутствие благодати. А значит, на присутствие или отсутствие в себе смирения или начатков смирения мудрее. Ну, тогда, если мы пойдем за этим наставлением, то мы придем к Трипотрии. И к самой первой тройке его: не объясняйся, не привлекайся и не укоряй. Если начнешь этим правилом, которое обращено, кстати, к твоему внутреннему, да, но при этом имеет в виду и внешнего, объясняешься ты или нет, ты же вслух это делаешь. Начинаешь привлекаться или нет, это ты тоже вслух делаешь. Но правило обращается к внутреннему нашему целью, потому что те, кто трудились над этим правилом, они уже заметили, что какое-то время удается вот так отслеживать свои внешние действия, где я объяснился, и тут раз и присесть себя. Где тем более начал привлекаться, присесть себя. А потом наступает период, когда они пресекаются. Ни объяснение не пресекается, оно пока до конца не выскажешь его, оно невозможно, его невозможно остановить. Ни привлекание не пресекается, пока не привлекешься до конца, пока не наругаешься в ответ, вот, остановиться не можешь. Это приходит после нескольких недель или даже месяцев труда над, казалось бы, труда над внешним проявлением этого правила. Не объясняйся, не привлекайся. А толку никакого, потому что, оказывается, надо переходить во внутреннее не объяснение, не привлекание. И вот тут начинается действительно труд. Ну вот сегодня мы вот после трапезы, помните, да, вот я говорю сестре, вот, ну что ты все время лезешь в камень? Что мне ответил в ответ сестра? Я не лезу. Это они сами меня снимают. Что это она сделала? Привлекание вступило. Если бы я продолжил дальше, то мы бы с ней поругались бы там. Она бы ни за что бы не остановилась. Она у нас такая. Чтобы вот это остановить, надо что-то внутреннее захотеть. Должна быть какая-то другая потребность какого-то другого внутреннего бытия и другого настроения. И это настроение, это бытие себя самой надо хранить в себе. И когда поднимается в тебе вот эта привлекательная твоя самость, то этим бытием как раз можно было бы внутри себя и остановить. Ну вот братья, например, сегодня тоже вот у коровника взяли и устроили между собой бучу. Тоже могли же бы остановиться, но вот не остановились, пока не исполнили ее в ту меру, в какую захотелось внутри каждому из них в ответ друг другу перекаться. Ну, что бы я посоветовал на этот счет? Возьмите абхазский дневник, прочтите опять еще раз эту главу «Поссорились». И вы с ней, по ней поработайте над собой. И сестра, и братья. Ну и все остальные, которых я сейчас не привожу в пример, но которые знают для собой, что фактически мы все остались в том же качестве, мы объясняемся, привлекаемся практически все. Никто не владеет внутренним отложением от этого действия, потому что внутреннего труда никто не начал. А тем не менее святитель Нектарий говорит о том, что кто выверяет каждое слово, тот тогда будет выверять и каждое дело. Уж нам до дела-то не добраться. Как только где-нибудь что-либо мы обнаружим в деле, не по-нашему делается, мы непременно должны вот влезть, поправить или же вступить в всякие разные объяснения привлекания. Потому что мы делом живем, мы в деле себя считаем специалистами или в исполнении данного действия внутри дела уж точно лучше знающими. Но коль ты таков или такая, ты все время тогда готова и готов на привлекание, на объяснение. А потом еще и на укорение. А если выверять каждое слово, то это выверять на что? на присутствие или отсутствие в своем деле благодати. Видимость этой благодати, или же чаяние, или родение благодати, заключается в том, что ты при выполнении дела хранишь молитву. Либо ты ее бормочешь, либо ты ее вслух вообще говоришь, либо ты ее как минимум про себя все время при деле исполняешь. Это некая внешняя, видимая, осязательная часть твоего выверения дела на благодать. А там уж за ней, смотри, когда и придет, может быть, спустя годы, правда, вот это благодатное уже выверение, благодатное напоминание тебе о том, что в деле надо быть по благодати, за благодатью не расставайся. Тот, кто исследует слова, говорит дальше святитель Нектарий, который собирается сказать, исследует и дела, которые намеревается совершить, и никогда не перейдет границ хорошего и добродетельного поведения. Добродетельного, то есть делающего поведение свое в добре, во внутреннем добре, которое достигается при очищении благодатью твоей нравственности. Благодатные речи христианина, говорит дальше святитель Нектарий, характеризуются деликатностью и вежливостью. Это то, что рождает любовь, приносит мир и радость. Напротив же, грубость порождает ненависть, порождает вражду, скот, и даже желание побеждать, особенно в спор, а дальше и беспорядки, и после этого войны. Итак, да будем всегда вежливы, никогда да не изойдет из уст наших дурное слово, слово, которое не будет исполнено соли благодати Божией. Вот о чем надо выверять. Выверять. Слово твое исполнено соли благодати Божией. Исполнено оно, дело твое соли благодати Божией. Но всегда будут у нас речи благодатные, речи благие, речи, которые засвидетельствуют вежливость во Христе и развитость души. Вежливость во Христе и развитость души. Видите, святитель Нектарий о развитии души говорит не как о следствиях родительского влияния или воспитания. И даже не как следствие там, воспитания со стороны учителей, воспитателей, там, в школах еще где-то. А говорит как раз о том, что эта развитость души доставляет тебе отношения со Христом, совершаемые в церкви. Аминь.